Глава 6. Многомерность символа в его системном отношении к логике жизни. На страницах с 204 по 225. Сейчас мы хотели бы несколько углубиться в намеченную у нас познавательную направленность всякого символа. Параграф 1. Невозможность прямого гипостазирования диалектических категорий. Подлинная диалектика заключается не в том, или вернее не только в том, что мы хорошо различаем понятия и хорошо умеем их соединять. Она заключается в том, чтобы при переходе от категории к жизни мы не прямо гипостазировали, не прямо овеществляли наши диалектические категории, но умели наблюдать и формулировать их взаимное переплетение в жизни, их то большее, то меньшее приближение друг к другу, их бесконечно близкое соприкосновение в жизни вплоть до их полного слияния. Надо уметь резко противопоставлять символ, аллегорию, эмблему, метафору, тип и вообще художественный образ. Без этих строгих разграничений мы совершенно не разберемся в том, что представляет собой конкретная история и жизнь всякого художественного образа, да и всякого логического понятия. И тем не менее, только в редких случаях исследователи дают такого рода конструкции, которые тоже более или менее ярко проводят это противопоставление. Чаще всего установленные нами теоретические категории фактически очень близко подходят одна к другой, часто оказываются трудноразличимыми и сливаются в одно нераздельное целое. Однако нет большей радости для теоретика, чем та, когда он с этим сталкивается в жизни и в искусстве. Ведь это не значит, что он забывает свои теоретические категории в анализах жизни. Наоборот, только они и помогают разобраться в конкретной жизни художественного произведения. Только они и являются условием понимания того, из чего состоит жизнь, и как именно категории, установленные в мысли, фактически перемешиваются и сливаются в живом историческом процессе. Страница 205, параграф 2. Многомерность всякого реально исторического символа. Однако из этого разнообразия и многосложности реальной жизни вытекает такое же разнообразие и многосложность всякого реально исторического символа, если он привлекается не только для иллюстрации теории семантических структур, но и берется в своей самостоятельной целостности. Действительно, если жизнь есть непрерывное становление, прерываемое прерывными и узловыми точками, то это значит, что также и символ этой жизни должен иметь достаточно гибкую структуру, чтобы охватить все стороны человеческого исторического процесса. В предыдущем мы все время настаивали на том, что символ является такой специфической категорией, которую ни в коем случае нельзя путать с соседними, хотя часто и весьма близкими с ней категориями. Теперь же, укрепившись на этой позиции достаточно прочно и твердо, мы обязательно должны изучить и всевозможные формы слияния символа с этими соседними категориями. Если всерьез толковать символ как функцию действительности и прежде всего как ее отражение, если символ толковать как обратное отражение в действительности, становящийся в силу этого не слепым хаосом, но расчлененные творческие подвижные действительности, то, само собой разумеется, чисто логически отточенная категория символа только в редчайших случаях будет получать для себя объективно реальную значимость. В подавляющем большинстве случаев символ, если его заимствовать из реальной исторической практики, одновременно является и аллегорией, типом жизни, и мифом, повествующим о глубинах жизни, и вполне бескорыстной самодавляющей художественной практикой, причем все эти структурно семантические категории обычно смешиваются в причудливом виде и каждый раз требуют специального анализа. Эту особенность всякого живого символа мы называем его многомерностью, которая является у нас таким образом слиянием разнообразных структурно-семантических категорий в одно нераздельное целое. Только в таком своем виде символ жизни может обращать на себя ее логику развития, и только в таком виде символ может сохранить за собой свою реально познавательную значимость. На ряде примеров мы сейчас убедимся в этом наглядно. Страница 206. Параграф 3. Античность. Гесиод и Платон. В Теогонии Гесиода 674-720 годы в тонах значительных и даже величественных изображается борьба олимпийцев и титанов, так называемая титаномахия. Если принять во внимание фигурирующие здесь художественные образы, то перед нами откроется картина, достойная вполне самодавляющего и жизненно незаинтересованного, к тому же весьма красиво поданного предмета. Однако ясно, что титаномахия символизирует собой борьбу слепых, доморальных, чисто природных стихий. Это и есть титаны, с разумно волевой, повсюду упорядочивающей человеческой силой. В предельном обобщении это олимпийцы во главе с Зевсом. В результате победы разумно волевой силы над стихийно-слепым хаосом жизни получает свое начало разумный, вполне упорядоченный и закономерный космос. Следовательно, титаномахия у Гесиода не просто далекая от жизни, интересная лишь сама по себе картина. Она символ упорядочения всего космоса, и Зевс становится его порождающей моделью. Следовательно, это уже символ второй степени. Но так как здесь мыслятся бесконечные подвиги Зевсова потомства на Земле, да и самих богов, продолжающих дело Зевса на Земле, то перед нами символ и третьей, и четвертой степени. Кроме того, ясно, что здесь мы имеем дело с мифами, и символические ряды возникают именно в области мифологии. Наконец, дело не обходится и без аллегории, поскольку тезис о могуществе Зевса формулируется здесь при помощи такой картины, которую вполне можно назвать также иллюстрацией этого тезиса. Таковы же у Гесиода, там же 720-819 страницы, синтетические картины глубочайшего подземного Тартара, в котором залегают все концы и начала, и где без снижения символической мифологии мы находим еще более сильный аллегоризм, а также и картины борьбы Зевса с Тифоеем, так называемые Тифонии. Там же страница 820-868. Все это потрясающие картины космических переворотов, где художественный образ весьма трудно отделить и от символа, и от мифа, и от аллегории. Таким образом, символизм Гесиода весьма ощутительно многомерен, причем исключение хотя бы одной из фигурирующих здесь структурно-семантических категорий в корне разрушило бы всю эту роскошную образность Гесиода и поколебало бы ее глубокую познавательную значимость. В пире Платона содержится семь речей об Эросе, боге любви, участников пира тоже с интенсивным применением синтетического метода символизма, мифологии, аллегоризма и чистой художественности. Но особенно это нужно сказать о речи Сократа в пире, 199-212 страницы, где Эрос трактуется как вечный синтез богатства и бедности, как вечное стремление к красоте и к порождению физического и духовного потомства для бессмертного существования под руководством вечной и неподвижной идеи красоты. Страница 207. В Федре душа рисуется в виде колесницы с возницей, разумом и двумя конями, разумно-волевым и беспорядочно-аффективным. В десятой книге «Государство» Платона содержится знаменитый рассказ Эра о строении космоса. Световой столб посредине, земля посредине этого столба, восемь небесных сфер вокруг этого столба, как диаметра. Столб этот зажат между коленями необходимости. А еще выше царствуют богини судьбы, поющие сирены на каждом из концентрических кругов космоса. И, наконец, все учение о потусторонних наградах и наказаниях для душ с их вечным круговоротом. Все эти платоновские образы Эроса, судьбы, колесницы, душ и структуры космоса в связи с теорией перевоплощения душ, все это есть замечательный образец художественного, философско-символического, мифологического и аллегорического творчества. Более подробный комментарий к этим текстам Платона, конечно, без особого труда, мог бы различить и противопоставить все эти употребленные Платоном методы структурно-семантического мышления. Однако никакой анализ, ни философский, ни филологический, не может закрыть от нас общей синтетической картины платоновского творчества, которую нужно и анализировать на составляющие ее элементы, и уметь синтезировать в одно нераздельное целое. При этом вечное движение и стремление, в которое переходят платоновские идеи, являются прекрасным образцом применения понятия символа именно в нашем смысле слова, то есть в виде функций, разлагаемых в бесконечные ряды или в виде порождающих моделей. Эрос есть вечное становление, но под руководством неподвижной идеи красоты. Круговорот душ тоже есть вечное движение и стремление, но по законам судьбы. Литература, веческие, философские, везде тут перед нами разложение разнообразных функций в бесконечные ряды. Параграф 4. Данте и Гёте. Бездонный кладезь символики – это божественная комедия Данте. О символизме Данте писалось и пишется много разных исследований. Мы приведем только два примера. В начале этого произведения «Ад», действие 1, стих 2, 60, Данте изображает себя заблудившимся в темном лесу, который является для него символом или аллегорией хаоса человеческой жизни. Страница 208. В этом сумрачном лесу он встречает трех зверей – пантеру, которая является для него символом лжи, предательства и сладострастия, льва – символ гордости и насилия, и волчицу – символ алчности и себелюбия. Что перед нами здесь ярко художественные образы, об этом свидетельствует их яркая и пестрая раскраска. Что перед нами здесь также и символы, это ясно из тех бесконечных перспектив, которые порождает каждый такой образ и к преодолению которых Данте стремится. А что тут перед нами также и аллегория, это ясно само собой, потому что дело здесь не в картине самих зверей, но в отвлеченном представлении разных пороков. Итак, перед нами органическое слияние художественности, символики, аллегоризма и мифологии. В мировой литературе только очень редко можно встретить этот художественный синтетизм, созданный у Данте в Чистилище. Здесь рисуется мистическая процессия в качестве символа церкви. Вначале идут 24 маститых старца, символизирующие собой 24 книги Ветхого Завета. Далее шествуют 4 крылатых зверя, усеянных глазами, символ 4 Евангелий. Колесница, везомая грифоном, то есть львом, с орлиными крыльями и орлиной головой, символом Христа. 3 женщины у правого колеса, символизирующие собой 3 добродетели – алая – любовь, зеленая – надежда, белая – вера. 4 женщины у левого колеса, то есть естественные добродетели, причем у мудрости 3 глаза для познания прошлого, настоящего и будущего. 2 старца – это книги «Деяния апостолов» и «Послание апостола Павла». 4 смиренных – послание апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Одинокий старец – апокалипсис. 7 знамен – 7 светильников, сошедших со звездного неба. Все эти и подобные им образы, включая Беатриче на колеснице, можно и нужно расчленять с точки зрения тех структурно-семантических методов, которыми Данте пользуется для их конструирования. Но ясно, что здесь перед нами единая нераздельная картина. Вполне ясной оказывается здесь как многомерная символика, так и ее слитность в одно нераздельное целое. Весь Фауст Гёте, если остановиться на одной из возможных его интерпретаций, есть оправдание апофеоз вечных стремлений человека к высшим идеалам, несмотря на все падения, грехи и даже преступления, которые человек совершает на путях этого вечного стремления. Об этом только и говорит пролог на небесах этой трагедии, об этом также только и говорит весь ее эпилог. Синтетический характер всех этих образов до того очевиден, что едва ли даже нуждается в комментарии. Страница 209. Относительно этих знаменитых творений Данте и Гёте необходимо сказать, что теория символа как общности, разлагаемой в бесконечный ряд или как порождающей модели, на них ощущается особенно ярко. То и другое произведение является символом человеческой жизни, правда, в совершенно разных ее пониманиях, и против этого не сможет возразить никакой скептик. Однако исследование обнаруживает, что эти основные символы жизни развертываются здесь в бесконечный ряд образов, то более, то менее близких один к другому и стремящихся к совершенно ясно формулированному пределу. Этот бесконечный ряд, в который разлагается основная функция жизни, то есть основное ее понимание, представлен в обоих произведениях как имманентно, то есть в виде символов первой степени, так и с переходом в бесконечные дали. Имманентная символика в ее последовательном развитии обследуется уже в традиционных работах по Данте и Гёте. Но и уход основного символа в бесконечные дали также понятен в обоих произведениях, поскольку эти последние претендуют на философию всей космической и человеческой жизни вообще. Это разложение в бесконечный ряд особенно ярко заметно в Фаусте, потому что его основная идея – оправдание человеческих стремлений уже во всяком случае предполагает стремление, как уходящее вдали возникающее все с новой и новой силой стремления, каждый раз выражаемое при помощи того или иного художественного образа. Оба великих произведения только и можно охватить при помощи теории символа как бесконечно порождающей модели, и при более подробном анализе это можно было бы обнаружить и доказать на всяком мельчайшем моменте их сюжетного развития. Уже по одному этому символику Данте и Гёте нужно считать многомерной, не говоря уже о наличии здесь как аллегорических, так и типологических конструкций. Коснемся теперь двух-трех примеров на художественную символику, в которой уже нет никакой мифологии, а если есть какая-нибудь аллегория, то только в самом зачаточном виде. Напомним, что символика первой степени есть символика, имманентная самому художественному образу, и есть символика второй степени, которая далеко уходит за пределы данной художественной образности и строит бесконечный ряд вполне народных перевоплощений. Страница 210, параграф 5. Тургенев и Некрасов. Остановимся на изображении песни Якова в рассказе Тургенева «Певцы». Здесь, как и во всяком художественном образе, строится определенный функциональный ряд, прежде всего в имманентном смысле слова. Но писатель всю эту имманентную образность наделил такими уходящими вдаль восторгами, которые в той или иной мере присутствуют в каждом члене уже имманентного ряда. Характерно уже самое вступление этой картины, где рисуется бледное лицо Якова и его глаза, мерцающие сквозь опущенные ресницы. Далее начинается изображение этого художественно-символического ряда. Слабый и неровный звук голоса Якова в начале пения. За этим звенящим и трепещущим звуком другой, более твердый и протяжный. Постепенное назревание и разгорячение заунывной песни. Растущее упоение исполнителя и отдание им себя самого во власть этого счастья от пения. Сравнение Якова с чайкой и с бодрым пловцом, поднимаемым волнами. Закипание слез на сердце у слушателей Якова и сдержанный плач жены Николая Ивановича, припавшей грудью к окну. Новый взрыв вдохновения у Якова и внезапное окончание песни на очень высокой ноте. Всеобщее молчание слушателей после окончания песни и ясность победы Якова в его состязании с другим певцом. Символом, который разлагается здесь в ряд весьма ярких величин, является песня Якова. Однако сам же писатель весьма выразительно подчеркивает ее художественно становящуюся символику. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. Это символика именно в нашем смысле слова, то есть в смысле бесконечно порождающей модели. Но эта художественная модель является не просто отвлеченным принципом разложения в художественный ряд. Это постепенное разложение в ряд стремится к своему пределу, который у писателя обрисован так. «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны». Таким образом, подлинным символом является здесь не просто песня какого-то певца, но именно русская правдивая душа. Она-то и представлена здесь в виде художественности, уходящей в бесконечную даль. Заметим, что во всем этом рассказе Тургенева нет ни малейшей мифологии и очень слабо представлен аллегорический и типологический момент. Страница 211. Интересно соотношение символа, мифа и художественного образа в «Железной дороге» Некрасова. Начинается это произведение с картины природы, которая, казалось бы, обладает самостоятельным художественным характером и не указывает ни на какой символ или миф. Однако тут же выступает внушительная фигура царя голода, которая уже во всяком случае не есть ни аллегория, ни олицетворение абстрактного понятия, не только метафора, не только художественный образ, который бы действовал на читателя как предмет самодавляющего и совершенно бескорыстного содержания. Нет, дело вовсе не только в художественном созерцании. уже всякий, даже теоретически неподготовленный читатель, чувствует здесь весьма интенсивный символ народной нужды, заставляющий идти мирные народные массы на непосильную работу. Но, пожалуй, еще сильнее символ заключен в образе тех покойников, которые тоже когда-то шли из-за голода на непосильную работу и погибли в нужде и от нечеловеческой эксплуатации их для построения железной дороги. Они говорят: «В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи и десятники, секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы, божьи ратники, мирные дети труда. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле истлевать суждено. Все ли нас, бедных, добром поминаете, или забыли давно?» Было бы весьма оскорбительно не только для Некрасова, но и для всех защитников, нечеловечески эксплуатируемых трудящихся, если бы мы в подобного рода стихах находили чистую художественность, рассчитанную на ни в каком смысле не заинтересованное, а только вполне самодавляющее любование красивыми предметами. Поскольку во все эти образы Некрасов вложил огромную агитационную силу, ясно, что здесь перед нами отнюдь не просто художественные образы, а символические художественные образы. Страница 212. Но мало и этого. Здесь символ, несомненно, достигает у Некрасова уже степени мифа. Разговаривающие и агитирующие покойники – это уже миф. При этом здесь интереснее всего то, что сам-то Некрасов едва ли верит в эти мифы в буквальном смысле слова. Эти мифы выступают здесь уже в художественной обработке. И будучи с самого начала ни аллегорией, ни типическими образами, ни просто художественными изображениями, они в своем вторичном и окончательном виде, несомненно, уже оказались художественными образами. Поэтому художественные образы здесь, построенные в виде символических мифов, приобретают свою художественность только при условии своей символико-мифологической значимости. Ведь даже если Некрасов и не верит здесь в буквальную мифологию, то уж во всяком случае он верит в правдивость своего изображения угнетенных трудящихся, так что символика, художественная сущность его изображения, даже став художественным произведением, отнюдь не теряет своей символико-мифологической значимости, то и в значительной мере не теряет и своей буквальности. Художественная сторона явилась только методом подачи некоторого известного содержания, но само-то содержание здесь вполне остается и символическим, и мифологическим, хотя и не буквальным, не грубо вещественным. Ясно также, что это и не аллегория, поскольку художественная сторона здесь не вторична и не приводится только ради примера, а вполне первичная и является единственным предметом изображения и толкования. Это и не изображение типов, поскольку тип, взятый в чистом виде, не агитирует против чего-нибудь или в защиту чего-нибудь, а только отражает и бесстрастно обобщает действительность. В железной дороге Некрасова меньше всего жизненного бесстрастия. На приведенных образах из Тургенева и Некрасова, хорошо знакомых каждому еще по школе, нетрудно понять как главенство в них основного символического метода, так и возможность нахождения здесь других структурно-семантических категорий. Конечно, ничто не мешает рассматривать изображенную Некрасова подневольный рабский труд типологически, и когда белорус в этом произведении окажется просто типом человека, обремененного непосильным, изнуряющим трудом. И это будет тип в том смысле, как мы его обрисовали выше, в своем месте, то есть он тоже будет некоторым образом входить в общую символическую картину железной дороги. Страница 213. Но понимать белоруса только так было бы весьма обидно и оскорбительно для Некрасова. Это вовсе не просто тип, зарисованный в результате бесстрастного обобщения жизни. Это ключ, зов и совершенно определенная общественно-политическая агитация. Если угодно, можно в этом белорусе находить и некоторого рода аллегорию непосильного рабского труда. Это можно, но едва ли целесообразно. В отвлеченном смысле аллегоризм здесь, конечно, присутствует. Но общая картина, которой посвящена железная дорога, вовсе не аллегорическая, но в первую очередь обязательно символическая. Поэтому не то, чтобы другие структурно-семантические категории, кроме символа, здесь отсутствовали. Они присутствуют, но все, безусловно, подчинены общей символике. Отсюда видно, что распознавание и формулировка разнообразных структурно-семантических категорий в каждой художественной символике – это дело весьма нелегкое и требует от литературного теоретика и критика весьма большой эстетической зоркости. Параграф 6. Лев Толстой. В «Войне и мире» Льва Толстого имеется изображение наступающей весны, когда Андрей Болконский ехал в рязанское имение своего сына, опекуном которого он был. Среди этой воскресающей юной природы, между прочим, находился дуб. Этот дуб был в 10 раз старше поблизости расположенных берез, в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой из них. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанную корой, заросшую старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Этот корявый дуб обрисован у Толстого глубочайшим скептиком. Всем своим видом он словно говорит, что и весна, и любовь, и счастье – все это глупый и бессмысленный обман. Что другие деревья вырастают и погибают, а он, как был в своем грубом и неприглядном виде, так всегда и останется. Но оказывается, что это имманентная идейная образность, в которую писатель вложил картину своего дуба, является ничем иным, как символом жизни князя Андрея. Этот последний, всматриваясь в дуб, приходит к выводу, что действительно все его стремления были иллюзорными, и что вся его жизнь при внимательном и глубоком ее рассмотрении должна закончиться прекращением всех стремлений и полной безнадежностью каких бы то ни было начинаний, подобно этому вот дубу. Страница 214. В этой картине дуба нет никакой мифологии, однако здесь нет и никакой аллегории, потому что князь Андрей приходит к мысли о полном тождестве результатов своих исканий с корявой, безнадежной картиной этого дуба, и дуб здесь вовсе не аллегория жизни Андрея Болконского, поскольку это последнее вовсе не есть отвлеченное суждение или мораль басни. Но самая структура образа дуба и структура жизни Болконского вполне тождественны. В художественном смысле единственное, что здесь налицо, это дуб, как символ, в смысле порождающий и пришедший к своему пределу жизненной модели князя Андрея. Исключение символики второй степени превратило бы этот дуб либо в самостоятельную картину, вне всяких сопоставлений с Андреем Болконским, либо в аллегорию, которая была бы для нее совершенно несущественна. Он есть символ именно потому, что является пределом разложения в ряд бесконечных исканий князя Андрея. Однако тот, кто хочет подробно анализировать эту толстовскую картину дуба, конечно, может временно и предварительно отвлечься от всякой символики, и тогда получится у него натуралистическая картина дуба или тип этого дерева в известном его состоянии. Поскольку в аллегории мы отдельно фиксировали ее абстрактную сторону, то ведь и смысл этого символического дуба мы тоже формулируем в отвлеченном виде, как картину жизни Болконского. Значит, в известном смысле аллегория здесь тоже присутствует, однако вся эта картина дуба настолько пронизана символикой, что могущие здесь быть найденными и формулированными другие структурно-семантические категории перекрыты в данном случае символикой настолько, что имеют уже третьестепенное значение, хотя системно они и продолжают быть связанными с основной символикой дуба. Параграф 7. Достоевский. Творчество Федора Достоевского все пронизано глубокими символическими образами, которые у нас еще далеко не сведены воедино. Достаточно указать хотя бы на сны Свидригайлова, припадок князя Мышкина или кошмары Ивана Карамазова. Однако, по крайней мере, об одном символе Достоевского можно говорить вполне определенно, ввиду уже произведенного исследования на эту тему, которым можно воспользоваться. Смотри С. Дурылин об одном символе у Достоевского. Достоевские труды. Государственной академии художественных наук. Москва, 1928 год, страницы со 163 по 198. Это символ косых лучей заходящего солнца, которые, как показывает исследование, являются в романах Достоевского в самые ответственные и глубокие моменты развития действия, свидетельствуя в композиционном смысле как раз о переломном значении этих моментов. Страница 215. Достоевский прежде всего противопоставляет эти косые лучи заходящего солнца мрачному и злому виду старого Петербурга, который всегда переживался Достоевским как некий призрак и мутное наваждение. Этот Петербург Достоевского, конечно, тоже является символом, о котором мы сейчас скажем словами Достоевского, но не самостоятельно, а только для уяснения символа закатных солнечных лучей. Кавычки. «Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая от злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Он сердился так, что грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали, едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растекавшийся под ногами прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, Петербург дулся. Видно было, что ему страх как-то хотелось сосредоточить, всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь, на чем свет стоит, а потом уж и самому куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингермаунландском суровом болоте. Кавычки закрытые. Петербургская летопись, 1847 год. Кавычки. Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищеты и раззолоченными палатами, отрадой сильных мира сего, в этот сумрачный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром по темно-синему небу. Кавычки закрытые, подросток. Ясно, что Петербург Достоевского есть самый настоящий символ в нашем смысле слова. На фоне этого мрачного призрака города постоянно и появляется у Достоевского символ косых лучей заходящего солнца. Можно сказать, у Достоевского нет ни одного романа или повести, где бы эти лучи не появлялись. Символическая нагрузка этого образа трудноописуема. С одной стороны, это символ щемящей тоски, наступающего конца и кончины, невозвратной силы и молодости, погибших надежд и бесплодных упреков, всегда таящие, однако, в себе нечто сладостное, красиво грустное и задумчивое. С другой стороны, однако, этот символ Достоевского указывает на светлое и возвышенное среди этих болот, грязи, вечно моросящего неба, злого и упрямого, сердитого города. Страница 216. Страшные блуждания Раскольникова и Мышкина по этому холодному и злому городу сопровождаются этими же косыми лучами заходящего солнца. Кавычки. Даже самое солнце, отлучившееся на ночное время, вследствие каких-то самых необходимых причин к антиподам, и спешившая была с такой приветливой улыбкой, с такой роскошной любовью расцеловаться своим больным, балованным детищем, остановилась на полдороги. С недоумением и с сожалением взглянула на недовольного ворчуна, брюзгливого, чахлого ребенка и грустно закатилась за свинцовые тучи. Кавычки закрыты. Об этой страшной антитезе двух символов, уходящего чистого солнца и грязного мрачного города-призрака, Достоевский красноречиво говорит не раз. Кавычки. «Только один луч, светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой фиолетовой мглы, резво заиграл по крышам домов, мелькнул по мрачным оцерелым стенам, раздробился на тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим одиночеством. Исчез, как внезапный восторг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдился, и не признает она. Тотчас же распространились в Петербурге самые скучные сумерки. Был час пополудни, и городские куранты, казалось, сами не могли взять в толк, по какому праву принуждают их бить такой час в такой темноте. Кавычки закрыты. Под влиянием этого закатного солнца, пробивающегося в окна церковного купола, ордынов из «Хозяйки», в припадке глубоко волнующей тоски какого-то подавленного чувства прислонился к стене в самом темном углу церкви и забылся на мгновение. В повести «Слабое сердце», морозно-мутная даль, вдруг залившая последним пурпуром кровавой зари, догоравшей на мглянном небосклоне. В «Белых ночах» герой повести говорит: «Есть, друг мой, Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам». И далее тот же герой говорит о себе в третьем лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Он теперь уже богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Страница 217. В прологе романа «Униженные и оскорбленные» читаем. «К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто засверкают. Серые, желтые, грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость, как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека?» В этом же романе молодая, измученная, нежная и прекрасная Нелли умирает в лучах заходящего солнца. В прелестный летний вечер она попросила, чтоб подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик. Она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце, и вдруг попросила, чтобы нас оставили одних. То же самое можно сказать о смерти Марии в «Идиоте», Лизы в «Вечном муже», брата Зосимы в «Братьях Карамазовых». В «Идиоте» офицер ругает старуху-хозяйку за присвоение ею чужой миски, а она в это время умирает на закате солнца. Вельчининов в «Вечном муже» целует могилу своей дочери Лизы на закате солнца, отчего ему становится легче и бодрее. «Это Лиза послала мне, это она говорит со мной», — подумалось ему. В «Преступлении и наказании» Раскольников после убийства старухи тоже идет по городу на закате солнца, а после его признания Сони в этом убийстве он тоже бродит по городу, причем Достоевский пишет: «Внутренняя беспрерывная тревога еще поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то искусственно до времени. Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего. Но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Причувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски. Причувствовалась какая-то вечность на аршине пространства. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить. Вот с этакими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость. Не только что к Соне, к Дуне пойдешь, — пробормотал он с ненавистью. Собираясь повиниться в убийстве перед Соней, он встречается с ней на закате солнца, и на закате же солнца он целует землю на площади с наслаждением и счастьем. Страница 218. Мы не будем здесь перечислять всех многочисленных и очень ответственных мест из сочинений Достоевского, где закатные лучи солнца играют глубочайшую роль не только в поведении героев, но даже с точки зрения композиции его романов. «Тоска Ставрогина» и рассказ Хромоножки Шатову об ее переживаниях на закате солнца в «Бесах». Закатная тоска подростка в пансионе и видение им матери тоже в закатных лучах. Золотой век Ставрогина в прошлом и золотой век будущего у Версилова, тоже озаренные закатными лучами. Видение Алеши и своей матери в косых лучах заходящего солнца, причем Достоевский здесь подчеркивает, косые-то лучи и запомнил всего более. Прощание молодого Зосимы с умирающим братом, умиленное и любовное, опять-таки, в косых лучах заходящего солнца. Все это свидетельствует о данном символе именно в нашем смысле слова и едва ли требует комментария. О том, что закатное солнце у Достоевского не только не исключает восходящего солнца, но и предполагает его, об этом мы читаем слова того же Зосимы в эпилоге «Братьев Карамазовых». Старое горе, великую тайну жизни человеческой, переходит постепенно в тихую, умиленную радость. Вместо юной, кипучей крови наступает кроткая, ясная старость. «Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни». Таким образом, символика у Достоевского косых лучей заходящего солнца доказана. Перед нами здесь насыщенный глубочайшими переживаниями образ, который, подобно математической функции, разлагается в бесконечный ряд своих перевоплощений, начиная от щемящей тоски умирания и скорбного сознания о невозвратном прошлом вместе с тайно веселящей грустью, переходя через торжество и ликующую победу полуденного солнца и кончая тем же закатом, который, однако, вселяет уже примирение с жизнью, умиротворение и надежду на победоносную правду. Исключение здесь основного символа привело бы или к незаинтересованному и бескорыстному эстетическому любованию заходящим солнцем, или к его типологии, или даже к его аллегоризму. Однако совершенно ясно, что символ здесь перевешивает все эти подсобные моменты, хотя они могут быть и бывают в оценке людьми заходящего солнца, и хотя они системно связаны здесь с основной символикой. Страница 219. Скептики могут сказать, что в данном случае Достоевским руководила какая-то мистика, в настоящее время уже непонятная и ненужная. Но слово «мистика» весьма неопределенно по своему значению и уже давно превратилось у нас в ругательное междометие. Тем не менее, как бы это слово ни понимать, оно во всяком случае относится только к содержанию изученного у нас символа, но никак не к его структуре. В литературе существует тысячи символов по своему содержанию, не имеющих ничего общего с какой-нибудь мистикой. Дядя Степа Сергея Михалкова, несомненно, рисует нам некоторого рода смысл, но это символ только огромного роста человека.
В стихотворении Николая Грибачева «Дождь» в качестве внушительного символа изображается дождь, но это символ только будущего урожая и более ничего. В стихотворении Владимира Солоухина «Дождь в степи» тот же энергичный символ, но и тут идет речь только о будущих счастливых урожаях. Особенно бросается в глаза тождество художественной структуры горьковского города «Желтого дьявола» с приведенными у нас выше символами, особенно с Петербургом Достоевского, хотя по содержанию и по авторскому мировоззрению тут почти нет ничего общего. Прежде всего, этот так называемый «желтый дьявол» есть просто-напросто золото. Однако было бы нелепостью, к тому же весьма обидной для писателя, понимать здесь, под этим золотом, просто золото как таковое в его чистой, имманентной, идейно-образной структуре. Такое золото интересует здесь Горького меньше всего. Его интересует старый Нью-Йорк, на живописание которого, с точки зрения губительного действия капитализма, писатель затратил очень много всяких красок, дышащих живым сочувствием простому человеку, глубоким трагизмом, проповедью будущих справедливых времен и грозным предупреждением служителям «желтого дьявола». Было бы глупостью называть это горьковское изображение Нью-Йорка чисто художественной картиной. Это не только картина, но это плач об униженных и оскорбленных и набат грозного возмездия. Было бы глупо называть этого «желтого дьявола» также и аллегорией, метафорой или типической картиной. Все подобного рода характеристики выхолащивают то, что в данном образе является самым главным. Говоря вообще, они выхолащивают его идейность. Но идейность, пронизывающая данный образ, уже не является просто художественным образом, просто чистым искусством или искусством для искусства. Страница 220. В распоряжении теории литературы имеется только один термин, который достаточно ясно и точно обозначает сущность данного произведения Горького. Этот термин есть символ, так как исключить из горьковской картины Нью-Йорка всякую символику, это значит исключить ее идейность. А без этого золото уже не станет желтым дьяволом. Нью-Йорк превратится в натуралистическую копию, и Горький в данном случае перестанет быть Горьким. Таким образом, разница между Петербургом Достоевского и Нью-Йорком Горького есть разница только по содержанию. Структурное же то и другое является мощной символикой, и не так называемая мистика сделала Петербург Достоевского символом, но только известного рода структурное построение, вполне аналогичное структуре горьковского образа «желтого дьявола». А об аллегории или типологии, пожалуй, здесь едва ли кто-нибудь станет говорить, хотя в качестве третьестепенных элементов основного образа они, конечно, здесь присутствуют. Параграф 8. Верхорн. Верхорн написал в 1896 году целую книгу стихов под названием «Города спруты». Вот что мы читаем в предисловии к русскому переводу стихов Верхорна. «Об уничтожении городом всей живой красоты» рассказано в поэме «Равнина». Ею и начинается книга «Города спруты», где прежде в золоте вечернем небосвода сады и светлые дома лепились в круг. Там простирается на север и на юг бескрайность черная, прямоугольные заводы. Смотри Э. Верхорн, стихи, Москва-Ленинград, 1961 год, страницы 8-9. Образ города, обычно туманно-расплывчатый, появляется у Верхорна и раньше, в Лондоне, города, женщины в черном. Но именно в городах-спрутах Верхорн вырастает в крупнейшего поэта-урбаниста, ищущего новые пути поэтического воплощения нового содержания жизни. В гигантских символических образах этой книги возникают пестрые линии, кричащие контрасты и уродства капиталистического города с его чудовищами – биржа, заводы, порт, торжище, мясная лавка, с его утратившим человечность продажным искусством, зрелищ. Эпический размах и монументальность этих образов заставляют вспоминать грандиозные фрески городской жизни, созданные в романах Эмиля Золя. Страница 221. Но город для поэта не только средоточие алчности, похоти, жестокой и тупой власти собственников. Статуя буржуа. Вопреки громадам вещей, порабощающим человека, здесь рождается смелая мечта, зреют идеи, трудятся умелые руки и пытливая мысль. Это котел, где ныне бродит зло, но где куется и будущее. И Верхер вдохновенно воспевает энергию толпы, способной подняться в могучем порыве, чтобы сотворить и воскресить. Стихотворение «Восстание». «Чтобы изменить лик судьбы и прорваться к будущему», так гласит подзаголовок прекрасной поэмы «Города и поле», завершающей цикл «Города Спруты». Можно ли образ этого города Спрута у Верхерна назвать предметом самодавляющего и ни в чем не заинтересованного созерцания? Ни в коем случае. Это не имеет ничего общего с искусством для искусства. Этот образ наполнен острейшей ненавистью к определенного рода исторической неправде, глубочайшим отвращением к ней и вдохновенным призывом бороться с этим злом, уповая на уничтожение его в будущем. Значит, образ этот берется не сам по себе, но как указание на совсем другое, как функция жизни, подлежащая разложению в бесконечный ряд всевозможных настроений, аффектов, волевого напряжения, исторических катастроф и революционных восстаний. Точно так же необходимо сказать, что это не имеет ничего общего ни с простой художественной метафорой, ни с натуралистической копией. И уж тем более тут нет ничего общего ни с мифологией, ни с религией. Город Спрут Верхерна есть именно символ. Символ в прямом и точном смысле слова, такой, каким мы его пытались изобразить выше. Здесь дан образ жизни, но не сам по себе, а вместе со своей неотвратимой и потрясающей логикой. Логика перестала здесь быть системой абстрактных категорий, а жизнь перестала быть непонятным и слепым хаосом. Нет, то и другое, жизнь и логика жизни совпали здесь в одном, уже цельном образе, который только можно назвать символом. О Париже, как о поэтическом символе, имеется двухтомное исследование Ситрона. По этому поводу Тахо Годи отмечает, что во французской литературе есть две основные тенденции изображения столицы Франции. Одна, создавшая миф о великом городе, другая – преодолевшая миф, сумевшая глубже заглянуть в суть социальных контрастов большого города. Смотри М.А. Тахо Годи. «Природа и ее стилевые функции» в романе Ромена Ролана «Жан Кристоф». Вестник МГУ «Филология», 1974 год, номер 3, страницу 24. Страница 222, параграф 9. Максим Горький. При анализе песни о буревестнике Горького не всегда учитывается весьма сложная гамма структурно-семантических категорий, которыми пользуется писатель. Прежде всего, изображенная здесь картина природы, предшествующая огромной страшной буре, подана при помощи столь пышных, красочных и грандиозных образов, что понятным делается соблазн трактовать это произведение Горького в качестве самодавляюще художественной и бескорыстно созерцательной предметности. Однако соблазн этот вполне только внешний. Уже ближайшее размышление над буревестником свидетельствует и о подлинных настроениях самого писателя, и о весьма показательном времени написания этого стихотворения, и о последующей общественно-политической обстановке в России, особенно включая Великую Октябрьскую революцию, а вместе с тем даже идею мировой революции. С этой точки зрения «Буревестник» Горького оказывается не просто самодавляющим художественным произведением, но и является весьма насыщенным и, можно даже сказать, великим символом революции. Этот символизм «Буревестника» также не подлежит никакому сомнению, как и его художественность, которую едва ли кто-нибудь может отрицать. В этом смысле «Буревестнику» несомненно свойственны черты аллегории. Поскольку, однако, проведенный у нас выше анализ аллегории предполагает как наличие абстрактно-понятийной деятельности, так и полной несущественности используемого в аллегории того или иного художественного изображения, то в «Буревестнике» Горького нет ни малейшей абстрактно формируемой идейности, ни толкования художественных образов, как вторичных и несущественных, как приводимых только ради примера. Предвестие страшной бури не вторичное и приводится не ради случайного примера, но это просто единственный предмет изображения, кроме которого здесь вообще ничего нет. Страница 223. Есть также соблазн понимать буревестника как метафору революцию, поскольку общая значимость используемых образов вовсе не есть какая-то изолированная обобщенность, но она вполне имманентна самой этой образности. Понимание буревестника как метафоры революции ни в какой мере не является исключительным и единственным. Ведь здесь перед нами предчувствие, грозное пророчество, потрясающая агитация, оглушающий клич и зов, после которого уже нельзя жить спокойно. А приходится в корне менять застоявшиеся и слишком благополучные привычки и обычаи. Поскольку этот метафорический зов уже открывает для нас с трудом обозримую и бесконечную перспективу, здесь перед нами отнюдь не метафора революции, но ее подлинный символ, и символ не в смысле дряблого и бессильно указывающего знака, но в виде мощного повеления признать бесконечную и духовную вообще общественно-политическую перспективу. Наконец, едва ли художественная образность буревестника ограничивается даже этими безграничными перспективами всякого символа. Представим себе, что здесь перед нами действительно только совокупность символов, пусть хотя бы даже и высокохудожественных. Достаточно ли будет этого для структурно-семантической характеристики буревестника? Нет, ни в коем случае не будет достаточно. Ведь вся эта красочная символическая образность пророчествует нам о буквальном своем осуществлении. О революции здесь говорится не в переносном, а в буквальном и даже в устрашающе буквальном смысле. Если бы все это было только символом, то он рисовал бы нам картину революции, а не ее самое. Это не просто фантастический роман или рассказ, который, возможно, очень глубок по своей символической значимости, но который с точки зрения писателя ни в какой мере не реален, ни в какой мере не преподносится в виде пророчества, а если и ожидается самим писателем, то только в виде одной из огромного числа возможностей будущей жизни. Нет, в буревестнике Горького мировая революция мыслится вовсе не как фактическая возможность, а как совершенно реальная и единственно возможная действительность, хотя и не теперешняя, но все-таки в ближайшем же будущем. А если мы всерьез исключили из буревестника его общественно-политическую буквальность и реализм, то значит, что мы поняли его как систему уже мифологических образов. Пусть эта мифология оказывает здесь не в сыром, не обработанном виде, но как результат уже вполне художественной рефлексии. Это нисколько не мешает мифологизму буревестника, а наоборот, насыщает этот мифологизм необычайно широкой, почти, можно сказать, универсальной обобщенностью. Страница 224. Нам представляются все эти указанные черты буревестника безусловно необходимыми для его структурно-семантической характеристики. Тут и чистая художественность, тут и аллегоризм, тут и символизм, тут и мифологизм. Необходимо полно уметь сформулировать все эти моменты в их фактическом структурном соотношении в буревестнике. Опущение хотя бы одной из этих сторон грозит нам полной потерей всякой возможности давать ему повелительно требуемую им самим структурно-семантическую характеристику. А то, что здесь нет никакого типологизма, нет никакого олицетворения абстрактной схемы и нет никакого натурализма, доказывать это сейчас было бы даже смешно. Это именно безусловный символ, окончательно подчиняющий себе все прочие возможные здесь структурно-семантические категории. Заметим, что для символа вовсе не обязательны пышные картины и подробная разработанность художественных образов. Тут важны часто одно-два слова, какие-нибудь отдельные детали или даже намеки. Знаменитые слова юного Клима Самгина, пытающегося оправдаться в равнодушии, когда буквально на глазах утонул его товарищ. А может, мальчик это и не было, имеют явно символическую окраску. За этой поспешной, как бы извиняющейся фразой, кроется вся дальнейшая жизнь Самгина, полная компромиссов, предательства, лжи и изворотливости перед собственной совестью. Столь же символичны слова Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Рукописи не горят», утверждающие вечность подлинного творчества. Да и весь этот последний роман насыщен глубочайшими символами, переходящими в миф, достигающий силы жуткой реальности. Сатана, Воланд и его адская свита, сама фигура мастера и тому подобный исторический план романа предстают в единстве мифолога символического и вместе с тем отчетливо ощущаемого реального бытия. роман Михаила Булгакова весьма интересен как раз для анализа многомерной структуры символа яркими моментами и всех прочих структурно-семантических категорий, о которых у нас идет речь. Однако делать это в той кратчайшей форме, как это мы делали в отношении других писателей, уже достаточно изученных и не раз подвергавшихся той или иной эстетической оценке, было бы весьма нецелесообразно в отношении романа Булгакова. Это произведение заслуживает специального анализа. Страница 225. В романе того же Булгакова «Белая гвардия», кремовые занавески в гостиной, часы, исполняющие гавот, старинные гобелены, шкафы с золотыми обрезами книг, лампа под шелковым абажуром и жарко натопленные изразцы голландской печи – разве это не символ, по мнению автора, мирной старой доброй жизни, которой еще не коснулись бури революционной России? На всех этих примерах мы наглядно убеждаемся в том, как при помощи символа писатели рисуют нам неумолимую логику, которой пронизывается жизнь, и непобедимую жизнь, которой пронизывается символическая логика. Нужно, однако, не забывать эти обстоятельства. Во-первых, многомерна уже и сама жизнь. Я могу смотреть на дерево как ботаник, как эстетик, как садовод, как лесничий, как заготовитель леса для жилых построек, как географ, как мифолог. Когда древний грек находил в дереве некий управляющий его жизнью дух, он называл его гамадриадой. Если дух погибал вместе с порубкой дерева и дриадой, и если он был настолько силен, что оставался жить и после порубки дерева. В Библии говорится о древе познания добра и зла, и почти во всех религиях мыслится мировое дерево, как мифологический символ всего мира. Это все разные слои в одном и том же образе дерева, связанные между собой отнюдь не случайно и вполне закономерно, вполне системно. Во-вторых, эта объективная многомерность дерева может в том или в другом виде отражаться и у меня в сознании. Можно мыслить и изображать разные конструкции этого дерева у меня в сознании тоже с отражением в той или иной мере объективной многомерности фактического феномена дерева. И, наконец, в-третьих, когда данное дерево стало для меня символом чего-нибудь, то и этот символ, очевидно, тоже многомерен. Здесь, возможно, и другие подходы к феномену дерева никак не отсутствуют, но в случае символа они переосмыслены заново, оценены и распределены заново, вошли в новую структуру, которую им продиктовал символ. И в смысловом отношении они получили то второстепенное, то третьестепенное, то вообще несущественное, а может быть даже и нулевое значение. Такова многомерность символа в связи с многомерной логикой самой жизни и в связи с той системной структурой, которую получает вещь как представитель объективного мира и вещь как символ этого объективного мира.